Программа «Культурные люди» на радио «Медиалетикс».
Вечер добрый, уважаемые дамы и господа. Сегодня понедельник, 12 октября, 21.30. В эфире программа «Культурные люди». Я ее ведущий Александр Александров. Здравствуйте. Моя соведущая Ирина Яковлева.
Добрый вечер.
Наш сегодняшний гость, мой хороший друг, актер, артист. Причем есть, это же разные вещи такие. Актер, артист. Виктор Добронравов. Здравствуйте, Витя.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Поздравляем сборную России с выходом из группы.
Ура.
2-0. Это прекрасно.
Мы летим во Францию.
Да, но сегодня не об этом.
Ну, не мы, они летят.
Но мы тоже можем.
Тоже можем. Легко, абсолютно. Хоккей или футбол? Ты футбол, да, или нет?
Футбол, да, но больше хоккей.
Больше хоккей?
Конечно.
А почему?
Не знаю, более захватывающе. А потом, знаешь, я много времени отдал спорту. Больше баскетболу, так получилось, несмотря на мой небольшой рост. Но и футбол, естественно, гонял во дворе, и волейбол играл в силу там количества знакомых. У меня вообще однокурсник Сережа Федюшкин, двукратный чемпион России по волейболу.
На секундочку.
А потом что-то его мотануло, и он решил в театральное поступать. А потом я увлекся хоккеем, и это был первый раз в моей жизни, когда я вообще увлекся чем-то, во что я не умею играть.
Отличная история есть про хоккей у Виктора. Расскажи тебе.
Какая?
Про подарок, про то, как ты на
хоккеиста. Да. Это одна из составляющих моей любви к хоккею. Моя жена все время дарит мне на дни рождения какие-то интересные подарки. И действительно, это что-то всегда либо творческое, либо что-то такое эксклюзивное. И тут вот, ну, и каждый раз, с каждым годом это все сложнее и сложнее. И вот было это года два назад, когда она вручила мне в 7 утра клюшку и сказала: поехали. И я говорю: Саш, ну куда поехали? Ну ты же вообще не в курсе, ну это же все очень сложно. Нужны там, ну, помимо коньков, извини, амуниция, меня, это, ну, да, это амунирование, это защита, это, ну. Открывается машина. В багажнике огромная сумка, где все. Она, значит, тому же Сереже Федюшкину, который тоже увлекается хоккеем, позвонила. Все, в общем, купила, все собрала и отвезла меня на тренировку, где меня Аки-младенца, значит, 2 часа мучил персональный тренер. Я был счастлив просто до умопомрачения, да. И с этого, в общем, началась моя именно любовь такая невербальная, а вот абсолютно физическая.
Когда ты потрогал руками
все. Да, это... и я понял, почему хоккей. Вот ты меня спросил, почему футбол, а не хоккей. Почему хоккей, а не футбол? Потому что футбол рядом не стоял. Баскетбол рядом не стоял, не по ощущению, просто по физическим затратам. И когда я просто встал на коньки, надел всю эту амуницию, как ты говоришь, и попытался вообще попасть по шайбе, ну, блин, мне сразу стало так обидно за всех игроков, которых просто зрители у экрана поливают. Ну что ты, ну куда ты,
ну,
да,
бей, ну что ты делаешь?
Ну так нельзя, да. Ну что ты не мог там шайбу в девятку? Это очень сложно, это практически невозможно. Что такое щелчок? Ну, это я даже до сих пор не могу понять, как это делается.
В общем, в хоккей играют настоящие мужчины.
Трус не играет в хоккей.
Да. Трус не играет.
Это серьезная игра. Это правда самая серьезная игра командного вида спорта. Наверное, круче только регби.
Да.
Но регби, наверное, по-моему, это уже, ну, по мне, так это за гранью. Ну, за гранью.
Так же, смотришь, это очень жестко, по-моему.
Смотришь футбол, и они там: больно! А потом переключаешь канал, смотришь регби. Значит, они сталкиваются, у него переломанная переносица, у него течет кровь, он встает и покажет ему большой палец, типа, мол, чувак, я запомнил.
Нормально.
Я верну, должок верну. Но никаких там. Вот думаешь, вот это да, вот это за грань, это точно.
Скажите, Витя, вы представитель актерской династии, можно так сказать.
Ну, так принято говорить, я бы так не сказал, но...
Второе поколение актеров в семье.
Всего лишь второе, да.
Я бы так сказал. А были варианты какие-то или нет? Я знаю, что в юности, там, на сцену, по-моему, в 10 лет первый раз вышел, да?
Нет, раньше в 8.
В 8?
В 8.
Потом еще...
Ванька-то кто-то вообще в 4, по-моему.
Потом еще и работа монтировщиком.
Да, с восьмого класса. Восьмой, нет, девятый, десятый, одиннадцатый, первый, второй курс. 5 лет.
Варианты были другой какой-то профессии? Вообще размышления были о том, что...
Ну вот меня тоже часто об этом спрашивают.
Ну, понятно, да,
я
да.
часто отвечаю один и тот же ответ, потому что он один и тот же. Я бы стал поваром. Вот мне так кажется.
Круто.
А вот сейчас с возрастом я приезжаю на дачу, и я понимаю, что, наверное, я бы с удовольствием стал бы садовником. Ну вот что-то такое.
Выращивать цветы?
Все что угодно. Выращивать цветы, поливать, окучивать. Ну, то есть, ну вот что-то. Ближе к земле. Знаешь, как привыкайте к земле, да.
Привыкайте к земле. А нравится работать с землей просто или нравится, как все это растет?
Нравится руками что-то делать. Вот что это мне видно из-за того, что вот наша профессия, она эфемерная, немножко, да, ее нельзя пощупать, нет результата, да. Спектакли, так вообще они. А кино, ну что, диск, кассета, это тоже. А здесь ты видишь.
Скажи, а вот театр, да, понятно, когда ты выходишь на сцену, ты получаешь некий обратный контакт, получаешь. Ну, в любом случае, так или иначе, энергию в другую сторону тоже получаешь.
Еще бы.
А вот в кино нет. Вот какое у тебя ощущение? Вот как, что ты больше любишь? Что, кино или театр? Я понимаю, что, может быть, их не особенно можно сравнивать, но...
Ну да, понимаешь, это как, вот, что ты больше любишь, клубнику или черную икру? Вот.
Ну да, черную икру.
Ну, потому что она дороже.
Ну,
это такие вещи... Мне в театре повезло гораздо больше. Я работал с великими режиссерами, у меня есть интересные работы, у меня есть большие роли. И я могу сказать, что в театре у меня что-то получается. А про кино я не знаю, что тебе сказать, потому что, грубо говоря, за эти 10 лет, которые я достаточно много снимался, у меня нет работы, ни одной работы, за которую бы мне... за которую была бы какая-то гордость или что-то, или бы я сказал, вот да. Мне говорят, Витя, ну ты же артист, сейчас такое время, нужно иметь шоу-рил. Я так думаю.
Шоу-рил, да. Это нарезка там, из фильмов,
да, спектаклей. Нарезка, да, нарезка, да. Такой некий клип такая.
Клип
вот так,
про меня называется.
Клип про меня. И я так в голове так представляю, думаю, ага. Не родись красивой, там туда-сюда. Вот. И я как представлю это в голове, что я должен из этого сделать нарезку, мне дурно становится. Правда. И я не представляю, потому что, допустим, из каких-то фильмов Лиза Боярская делает свой шоу.
Ну, да.
Я понимаю.
Да, или там...
Или Максим Матвеев.
Да, или там
Петя Фёдоров, или Даня Козловский. Ну, то есть, ну, ребята сделали шоу-рил, молодцы, и как бы удачи им. Мне не из чего делать шоу-рил. Вот по моим ощущениям. Наверное, люди же смотрят, это чисто мое ощущение. Потому что как бы я же понимаю, что какая-никакая, все-таки популярность у меня есть, меня узнают на улицах, люди улыбаются, и все-таки фамилия Добронравов моя, она какая-то такая позитивная.
Добрая.
Да, и все-таки какие-то есть фильмы, и люди действительно подходят и говорят спасибо за какие-то роли, там, за Чкалова, за Горюнова. Помимо «Не родись красивой», «Не родись красивой» — это априори, как бы. Но «Не родись красивой» — это мой клеймок. На плече.
У нас была Нелли Уварова, да, мы тоже про это разговаривали.
Да, 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 это наш стартап, как стартап. Бы такой, а у Шинельки тяжелее всех, потому что мы-то
для этого
там,
вылезти потом,
да,
всё.
Мы...
Скажи, а есть в театре режиссер, которого можно назвать вот своим, вот с этим человеком прям, позвонит в 6 утра, скажет, Виктор...
Туминос, конечно.
Туминос.
Конечно, наш художественный руководитель. Ну, то есть... Человек, за который пойдет весь театр, я могу сказать, без преувеличения, весь театр Вахтангова, потому что это очень простой пример.
И ты же пришел, когда Туминос еще не был.
Конечно, меня принимал Михаил Александрович Ульянов, Царство Небесное, да. И спасибо большое.
Это достойный человек, который подхватил это знамя.
Еще бы. Но просто Рима сделал то, что он хотел сделать изначально, и он сделал это один. Против всех.
Угу.
Ему и в него не верили старики, что это такое, кто к нам приехал, какой-то литовец, что это вообще мы тут вахтанговские традиции храним. А он планомерно делал то, что он хотел. И своим дипломатизмом, своим мягкостью.
А есть какие-нибудь национальные особенности у него? Ну, это именно литовские. Ну, есть такое.
Слушай, ну я не знаю. Ну, люди, которые ходили раньше в театр Вахтангове, которые сейчас ходят, которые помнят предыдущий наш репертуар, они с легкостью заметят перемены. Потому что наш репертуар стал другим. Конечно, Римас привносит свой колорит, свое звучание, свою тональность. Тонация, как он любит говорить. Тонация.
Красиво.
Тонация.
Не, а интонация. Когда случился перелом? Когда поверили ему? На какой работе?
Да, черт его знает. Наверное, на пристани, когда был юбилейный год, 90-й сезон, и он сделал что-то потрясающее. Я, к сожалению своему, не участвовал в этой работе, но, к счастью, я сидел в зале и несколько раз смотрел.
Но для тебя сразу,
это,
да?
Это фантастика.
Для тебя сразу?
Не-не, для меня он был сразу. Для меня он был сразу. Мы выпускали «Троила Крисиду», потом был «Дядя Ваня». Когда, знаете, он когда приехал, он хотел мочкануть, он хотел, я так понимаю, он хотел удивить Москву, Россию. А Москва не была готова к такому материалу. Москва немножко так приплюснулась от «Троила и Крисиды». Что это такое?
Кто это вообще?
Ага. И он такой: а, понятно. Так, понятно. Значит, вам надо попроще. И выпустил «Дядю Ваню». «Дядя Ваня», который собрал все призы, был по всему миру. Они в Лондоне на Уэст-Энде играли неделю. Пятизвездочные, значит, эти все рецензии туда-сюда. И как бы для него, я так понял, что он пошел немножко с другой стороны. Но то, что он сделал в «Пристани», он собрал всех великих, всех корифеев, всех стариков, и тогда еще «Царство небесное» Юрий Васильевич Яковлев, Галина Львовна Коновалова. Это была... Он это назвал не спектакль, это была месса. Это было месса. Посвящение великому прошлому великого театра, у которого есть великое будущее. На сцене вся труппа, практически вся труппа, то есть 85%. И если кому-то посчастливилось видеть его в полном составе,
это было
сильно. Конечно, это стоит рассматривать с точки зрения урока истории.
Угу.
Естественно, это не какое-то захватывающее действие, не что, но просто в один вечер увидеть столько великих артистов, которые, да, и которые многие из них совершали и совершают по сей день. То есть Вячеслав Анатольевич Шалевич уже ему достаточно сложно ходить, и он каждый вечер выходит на сцену в этом спектакле. И это подвиг, я считаю, актерский.
Угу.
Это сильно.
Скажите, Виктор, а без театра мы могли бы себя представить? Ну, например, там, ну, фрилансером, там, человеком, который занимается там антрепризами, киношками, не знаю, там, зарабатыванием денег.
Я огромный. Думал об этом, и, наверное, так как исподволь думаю. Черт его знает. Вот если ты меня спросишь, как бы вот меня, я не представляю. Потому что кино есть, кино нет. Сегодня да, завтра совсем нет. А антрепризы – это, хочешь не хочешь, все равно это халтура. Да. Это некий, даже если это не значит, что ты халтуришь. Я имею в виду, что это способ все равно своей профессии заработать немножко денег и как бы остаться в правилах игры. А театр – это дом. Театр – это… Вот я домашний. Вообще, в принципе, человек домашний, и мне это нужно. Мне нужен дом, и мне сейчас очень тепло. Допустим, сейчас с кино как-то у всех не очень… хорошо дела обстоят, но я знаю, что у меня есть 12-15 спектаклей в месяц, это достаточно много.
Да,
у меня есть
много.
8 названий там, в театре Вахтангова, и я имею разнообразие, я не устаю от каких-то повторений, как вот, допустим, в мюзиклах, да, в которых я тоже имел честь участвовать. У меня есть разнообразие, и... Но бывали моменты, когда я хотел стукнуть кулаком по столу и уйти, ну, не буду вдаваться в подробности, и, конечно, меня эта мысль пугает.
Пугает.
Нет, театр нужен. Театр нужен, и он необходим артисту для... Ну, мне, по крайней мере, это очень индивидуальные вещи, потому что я знаю артистов, которые прекрасно без него обходятся и находят способы развиваться. То есть это нормально. Но мне... Если как бы вы меня спрашиваете,
да,
об этом, то да.
Виктор, а в кино нет своего режиссера?
Ну как нет? Роман Поланский, Ридли Скотт. Мне очень интересно то, что делает Кристофер Нолан.
Да, неплохой парень, да, неплохой.
Нолан для меня, да, очень интересен. Вот. Но они почему-то мне как-то не встречались на моем прошлом пути. Вот. Но я не теряю надежды.
А хотелось бы поработать за границей?
Безумно.
Так зачем же дело стало? За языком?
Да вроде бы язык есть, худо-бедно. Но... Ну, как сказать, понимаешь, язык есть, есть ощущение языка. И у меня есть, допустим, педагог, он американец, мы с ним занимаемся там по скайпу, по интернету. Он раньше жил в Москве, сейчас нет. И он, да, он меня очень хвалит за мое произношение, но это уши, это просто музыкальные уши, я как обезьяна могу повторять, но без практики никуда.
Ну да.
Я считаю, что это все ерунда. Сейчас политическая конъюнктура такова, что русскому артисту only perfect English, only. Потому что иначе ты никому не нужен, иначе ты шофер или бандит, ну, в смысле, мафиози. Да,
да, да, то есть, как у Колокольникова, у которого хороший язык, собственно.
Да, но Юрка жил в Канаде, он Юра там много времени провел, у него как бы есть связи и так далее.
Он же рассказывал, что он просто, наоборот, боролся с акцентом, то есть, да. Он, наоборот, его делал.
Да, но и у него, допустим, в «Игре престолов» такой задачи не стояло, он играл там варвара и так далее. Я про что и говорю,
да.
Что я надеюсь, я верю в это, что на наш век хватит. Что мы сможем, русские артисты, играть и без without perfect English. Потому что живут европейцы, и живут французы, живут, да, испаноговорящие, да, да. У Пенелопы Круз страшнейший акцент. Бандерас, да.
Который до сих пор, по-моему, Венсан Кассель.
Кассель, Перес, ну, как бы все, ну, европейцы. Просто другой же бэкграунд, понимаешь? А, этот француз, у него, значит, французский акцент. Ну, что, Франция, вино, сыр. А у нас что? Медведи, балалайки и ядерные реакторы.
Я где-то читал интервью одного из руководителей крупной американской студии, который говорил, что они специально не делают... Ну, значит, звезды же делаются в Голливуде, да, это же понятно. И поэтому они специально не делают русских звезд, потому что, в принципе, это бессмысленно. Потому что русские и так смотрят кино. То есть, а как бы диаспора в Соединенных Штатах не такая большая русская.
Не такая.
Для чего? Поэтому она, вы все равно смотрите. Вы все равно смотрите. Так что.
Я думаю, что они еще просто боятся. Не надо же забывать, это ни для кого не секрет, что вся история и театральная, и киношная, ну, как бы сделана русскими.
Конечно. Но у нас нет киношколы. Вот у вас диплом, Виктор, и у меня диплом, и у Ирины. Актер театра и кино, да, написано. Тебя учили чему-нибудь, вот киноискусство?
Абсолютно
нет.
Ставили камеру?
Всему, что мы научились на собственных ошибках, на собственном опыте. Но да. Сейчас это делается, кстати говоря, да, и это ладно. Правильно. Да,
у нас где?
В Щуке у нас есть факультативы, и это правильно, я считаю.
Да, конечно.
Вообще здесь мощный перекос, потому что, как, ну, я не знаю, что сейчас, просто... произошло, ну, прошло уже больше 10 лет, как я выпустился, да, и когда мы выпустились, я понял, что нас учили одному,
угу.
Нас учили плавать в бассейне, а выплыли мы в открытое море или там в океан, представляешь, и это в этом перекос. Нас не учили, вот скажите мне, пожалуйста, хоть в одном институте учат работать по составам?
Нет, конечно.
Нет.
Нет, конечно.
Артист элементарно даже на уровне этики актерской не умеет делиться материалом. Потом, окей, ладно, если ты молодой артист, ты только что выпустился из института, и ты вынужден работать... ну, я, допустим, мне только в кайф. Я понимаю, что работать в состав – это хорошо, да. Потому что у тебя есть страховка, ты можешь сниматься, у тебя... И я в своих силах уверен, то есть у меня нет никакой ревности. А, блин!
И ты со стороны еще можешь увидеть что-то. Берёт,
конечно.
Вы же все равно не сделаете одинаково.
Вместе творить.
Конечно.
И потом, ну, то я работаю с Сашей Олешко уже 11 лет, мы играем в спектакль «Мадемуазель не тушь».
Угу.
И, ну, глупо мне там работать как Саша Олешко, потому что у него своя органика, своя индивидуальность. Я работаю по-своему, у нас абсолютно два разных персонажа, то есть в одном режиссерском рисунке.
Угу.
Но этому нас в школе, я имею в виду в институте да. не учили, а это неправильно. То есть я считаю, что такие вещи должны быть. И вот, возвращаясь к нашему разговору там, про факультатив, насколько я знаю, что в Щуке сейчас уже проходят какие-то такие вещи, когда студентам объясняют, что такое восьмерка,
угу.
Что так, да, как встать, где не перекрыть партнера, как посмотреть на партнера так, чтобы у тебя не косили глаза и так далее. Ну, то есть, это же вещи, которые просто элементарно не знаешь.
Да, конечно.
Потому что ты театральный, ну, студент театрального вуза.
Да.
Да. Ну,
Лет хорошо. Щукинское училище идет впереди.
Да, впереди планеты все. Замечательно.
Молодцы.
Там очень много перемен. Вы знаете, я был недавно, буквально две недели назад, меня Саша Коручеков позвал, у него выпускной курс. Очень хорошие ребята, очень интересный курс, много индивидуальности. Я посмотрел работу, называется... Не помню, как называлось. Но там две одноактовки. Землянский поставил фантазию на тему зимы, а в начале такой своеобразный класс-концерт, они, ребята, поют разные песни. Ну, такая абсолютно классическая студенческая работа, казалось бы. Но про вторую часть очень интересно наблюдать, смотреть. Знаешь, очень сейчас вот этот вот тренд пластических спектаклей.
Да,
и,
да,
по-моему, очень здорово, когда это уже начинают объяснять студентам в театральном вузе, что вам, возможно, придется работать в таком жанре.
Вот я хотел тоже пробрать.
Потому что вот у нас, допустим,
театр... Жалеешь, что вот, хотя Щукинское училище, на самом деле, является одним из пионеров, да, именно в движенческом плане, потому что вы там все прям растренированы и танцуете, и поете, и все такие замечательные. Школа представления. Да?
Кстати, движение у вас тоже замечательное было. А вот эта разница школ вообще, да, вот, допустим, вот этот вот гордость МХАТовцев за свою школу, Щука, это же все. Вот это вот
несете? Ты поступал куда-нибудь еще или нет, Щука?
Да.
Кроме Щука.
Я поступал везде.
Везде?
Да.
А прошел там?
Прошел, да, но прошел на платное. Прошел на платное, полтора года учился на платное. Да.
А потом перевели?
Потом перевели за примерно.
Ну, это, по-моему, даже еще круче.
Ну, наверное.
Чем просто поступить на бюджет.
Наверное. Но разница школ, наверное, да, горькая ухмылка. Ну, правда, для меня, знаешь, мы поступали вместе с моим другом Мишкой Шкловским, с которым мы учились в школе, очень тесно дружили. И для него поступление в Щукинское училище было праздником. Он накрыл стол, собрал гостей, родители отмечали, сын поступил. А для меня, я помню, я лежал на траве возле Цветного бульвара на холме и рыдал. Рыдал, я не знал, как прийти домой. 16 лет уже вроде как здоровый парень. Я рыдал, я не знал, как прийти домой и сказать, что родителям придется платить за мое обучение. Мне было очень стыдно. Поэтому поступление в театральное училище имени Щукина для меня праздником не являлось.
Выпуск.
Выпуск, да, и горечь такая. У нас была очень, очень интересная работа, которую я безумно, бесконечно любил. Спектакль по рассказам Шукшина. «Кони привередливые» поставил Родион Юрьевич Овчинников. И я могу сказать, что, в принципе, с этой работы началась вообще моя какая-то дорожка в профессии, потому что до этого у меня все, что касается сцены, мне очень тяжело давалось.
Да,
серьезно, я был в первых рядах по там ритмике, танцу, по сценическому движению, все, что касалось там тела и так далее. Но все, что касалось сцены, у меня как-то тяжеловато.
Почему? Что, было? Непонимание какое-то было или что?
Ты знаешь, я сейчас уже спустя годы примерно думаю, анализирую, что все-таки так или иначе мешает какая-то дошкольная, доинститутская подготовка. Я учился в класс-центре Сергея Зиновича Казарновского, театральная школа, из которой вышло достаточно много уже успешных и актеров, музыкантов, продюсеров и так далее. Кира Пирогов, Андрюша Щенников, ну и так далее, так далее. То есть... И мне, то есть мы уже на момент поступления на первый курс, мы какой-то результат уже имели. Я играл Меркуцио в спектакле, то есть я уже что-то там кривляться умел. А тут ты приходишь и говоришь, нет, вы ничего не умеете. Три круга внимания, малый, средний, большой, ПФД, как бы, этюды на органическое молчание, этюды на оценку факта, и ты такой, первый курс для меня был просто шоком, я не понимал, что такое этюды на органическое молчание, я не понимал, что такое я в предлагаемых обстоятельствах, и кому это интересно вообще.
Ну, есть такая штука, я знаю.
То есть, и у меня, я тебе больше скажу, вот мой брат, который в 13 лет покорил, грубо говоря, Европу и вообще почти весь мир со фильмом «Возвращение», они были номинированы на «Золотой глобус», получили всевозможные призы на Венецианском фестивале и так далее. Парень уже просто пришел в Щукинское училище готовым артистом, по сути. Он уже, ну, не готовым артистом, хорошо, понятно, что он... Но он уже знал, что такое результат.
Угу.
А потом он начал ломать. Нет! Опять же, да? Этюдно-органическое молчание. Я в предлагаемых обстоятельствах. И у него началось просто заворот мозгов. И у меня было то же самое, только в меньшей степени, потому что я не имел таких высот в его... Ну, в молодом возрасте. Для меня это было... Это тяжело. Тяжело. Перестраиваться тяжело, когда...
Есть в театре сейчас какая-то работа, которая прям вот греет?
Конечно.
Их, бег, наверное, несколько.
Бег.
Бутусов.
Бутусов.
Сложно было?
Было очень сложно. Было. С ним никогда не бывает просто. Юрий Николаевич такой человек, такой режиссер. Я думаю, что с ним всегда непросто. Но люди, которые разгадывают этот ключ, этот алгоритм. Потому что, допустим, я знаю, что есть театры, где у Юрия Николаевича не складывается. Угу. Это говорит о том, что эти люди не прошли проверку. То есть они уперлись в стену и сказали: да ну нафиг, да ну нет, но это не наш режиссер, и все. А те люди, которые могут пробиться, да, через вот эти. Он же все время говорит о том, что. Ребят, я не знаю, куда мы идем. Потому что если я знаю, куда мы идем, мы уже там были. Давайте пойдем куда-то, куда мы еще не ходили. Попробуем пробить.
Ну, ты за ним идешь спокойно, да? Без...
Ну, как сказать, спокойно. Спокойно, неспокойно, но я ему бесконечно доверяю. Просто пока мы же все люди живые, пока мы 4,5 месяца репетировали этот спектакль, вскрывало всех по очереди. Вдруг один человек убежал. Через неделю вдруг второй. Хотя, казалось бы, ну, человек само спокойствие, сама выдержка. Вот, всех вскрыло по очереди, но мы прорвались где-то за месяц до премьеры. Пошел очень хороший такой процесс, трудоемкий, но такой позитивный. Конечно, мы же актеры, мы же знаем, что о, через месяц премьера.
Надо включиться, надо включиться.
И немножко так поджимаешь одну точку. Но работа, я всем рекомендую, спектакль очень интересный, неоднозначный, многим он не нравится.
Вот я хотел спросить, есть же люди, да?
Конечно, но...
Но самое ценное, что неоднозначно.
Такая режиссура, как и Туминас, Бутусов еще в большей степени, такая режиссура не может быть, знаете как, ровненько, uh-huh, тепленько. Это либо холодно, либо горячо. То есть середины не бывает. Так нельзя сказать, плохо.
Но мне кажется, что
невозможно. Про спектакль Бутусова так не сказать.
Тогда мало вообще можно назвать эту вещь спектаклем. Это просто какая-то работа театральная такая. Это не спектакль.
А что лично из вас он вытащил? Или там это уже было, а он просто приоткрыл?
Да я не знаю, честно.
Но ломка была?
Ну, момент какой-то был.
Ломок было очень много. Я, во-первых, играю роль, которую даже никогда не думал о том, что я буду играть Романа Хлудова.
Конечно.
Потому что...
Генерала.
Изначально, когда мы начинали работу над этой пьесой, было очевидно, что Хлудова в театре нет.
Угу.
Нет, потому что вроде как думали Маковецкий, но Маковецкий вроде как уже чуть-чуть старше.
Не молод.
Да, ну, назовем это так. Угу. Чуть-чуть старше, чем нужно. И Юрий Николаевич сделал очень смелый шаг. Он опять взял команду без звезд. Ни Аронова, ни Маковецкого, ни Суханова. То есть нет имен, на которых бы попер зритель. Но проблем с заполняемостью зала нет, спектакль приобретает свою репутацию, что и должно быть. Так было у него и с «Чайкой» в «Сатириконе». Люди на премьере уходили по 300 человек. Представляешь, что такое там в зале, в зале, где 850 мест,
ужас,
уходит 300 человек, это там треть. Для артистов, я думаю, это был страшнейший стресс, но со временем спектакль приобрел свою славу, свою репутацию, и биток был такой на эту «Чайку». Мне посчастливилось в ней играть. У Тёмы Осипова была травма, и я 10 спектаклей сыграл в «Сатириконе» вместо него. Надо было помочь.
Там. А вот вопрос такой. А ведь папа Фёдор работал у Райкина.
Я вырос в этом театре, конечно.
У Константина Аркадьевича. А не было... Почему Вахтанговский? Почему не «Сатирикон»?
Сложно тебе сказать. Я не хотел никогда в «Сатирикон», потому что достаточно, ну, то есть я не буду вдаваться в подробности, но наелся-то, я, в общем, ну, в смысле, не я наелся, да. А папа наелся много всего, и хорошего, и плохого, и в свое время ушел, всякие были разные истории, но я знал, что такое театр «Сатирикон». И более того, я никогда не хотел идти в театр Вахтангова, потому что про театр Вахтангова, еще особенно тот, того времени, да, всегда говорили, что это кладбище талантов.
Так же, как вы.
Потому что в театр Вахтангова всегда брали лучших из лучших. То есть он же при Щукинское училище при театре Вахтангова берут только лучших студентов, только лучших выпускников, сливки просто снимают. И что с этими сливками делать, никто не знает. Это была всегда проблема, и много, к сожалению, артистов в театре, которые... жили в тени Этуша, Яковлева, Гриценко, Ульянова.
А? И тихо погасли так.
Да, да, да. Но это ни для кого не секрет, так происходит везде, и театр там не исключение, конечно. Так и в спорте бывает. В Барселоне много великих игроков.
Но, да, есть, Месси.
Но есть Месси. И Майкл Джордан похоронил просто карьеру Скотти Пиппина, который был величайшим баскетболистом. И об этом даже Джордан сам говорил, что вот, когда я уйду, вы поймете, насколько велик Пиппин.
Да.
И как бы в театре Вахтангова это было. И я не хотел никогда идти. У меня был такой вот как раз отрывок из спектакля «Кони привередливый». Я играл Гену «Пройди света». Мы, отрывок был очень большой, он шел около 30 минут. Мы его сократили до 7 и с ним показывались. И меня брали везде. Везде, куда я показывался. Он был хороший, такой задорный. Я его очень любил и делал это искренне, там, ярко, задорно, в общем, весело. И меня везде брали. И я даже с ним не показывался в театре Вахтангова. Но ко мне подошел мой мастер Евгений Владимирович Князев и сказал: «Витя, если ты мне доверяешь чуть-чуть, тебе надо идти в театр Вахтангова. Просто послушай меня». Я так подумал: ничего себе, вот это заява, вот это заява. Ну, то есть я даже и в мыслях у меня не было. Хотя студентам я принимал участие в спектаклях. Мы играли в «Царской охоте», я там, ну, кстати, да... Действительно, как давно это было.
Воспоминания
нахлынули. Нахлынули воспоминания. Вот. И я примерно имел какую-то картину, что такое театр Вахтангова, и вообще не хотел туда идти. Но Евгений Владимирович обронил такую фразу, и мы забыли об этом. А потом нас с Сашей Стрельциной, моей однокурсницей, вызвали в театр.
И... уже по-серьезному все.
Да, и ну как тебе сказать по-серьезному? В неофициальной обстановке Михаил Александрович Ульянов и Галина Львовна Коновалова в фойе. Они сели на табуреточки, на эти банкетки, вот эти вот, которые в фойе стоят. И мы с Сашей просто без костюмов, в джинсах и кроссовках сыграли отрывок, который мы делали. Нина Игоревна Дворжецкая делала отрывок у нас «Фигаро». Жени бы Фигаро. Сюзанна Фигаро. И мы показали так немножко какой-то набросок. Ну, как бы честно, для проформы. Михаил Александрович сказал: «Хорошо, мы бы хотели вас пригласить в труппу театра. Мы на вас не давим, мы понимаем, что сейчас идут показы. Поэтому вот мы даем вам 2 недели подумать». Все, 2 недели я ходил с мыслью о том, что... Что, правда? Знаешь, ты заходишь в буфет и думаешь так: а я вот здесь что, буду работать? И как-то за эти 2 недели эта мысль в меня так вошла, мне это так попало, и эти плюс еще слова моего художественного руководителя, и я подумал: ай, ладно, а действительно. Понимаешь, я все 4 года в Щукинском училище, я не думал о театре Вахтангова ну вообще ни минуты. Я думаю, я хотел там «Современник», как модно, да, думать о каких-то таких театрах. «Современник» — это же, ну, «Линком», «МХАТ», там, ну, «МХАТ», понятно, там своя школа, кормушка, но, в общем, но я благодарен безумно Евгению Владимировичу за то, что он когда-то бронил эту фразу, и почему-то я пошел в театр «Вахтанг». Я не представляю себя сейчас в другом театре, я настолько на месте, мне настолько комфортно, и знаешь, когда мы были в Нью-Йорке, это вот когда-то минут 15 назад мы говорили о том, как хочется работать на Западе,
да.
И я понял, что да ну вас нафиг. Я иду по Нью-Йорку и понимаю, что никому ты здесь не нужен.
В общем, да.
Этот Нью-Йорк настолько самодостаточен, он настолько хорош, ему пофигу на все.
Абсолютно.
А что может сказать русский актер за границей? Что не хватает русскому актеру здесь? Что он может получить?
Да ничего, все у него все хорошо. Ну, понятно, язык, безусловно, язык. Но я уже
какую-то волшебную технику,
которую не дает. Что может получить?
Что может получить русский актер, находясь там?
Опыт чего? Опыт продакшена, я считаю. Опыт уровня работы.
Ну вот смотри, ты же участвовал в «Красавице и чудовище», да, в мюзикле. Это же совсем другая история.
Да, да. Ну вот, ну, хотя бы на этом уровне. Это, с одной стороны, не так интересно, потому что тебе рассказывают и объясняют, и все досконально. До жеста, до интонации, до, как бы, до движения. Но ты понимаешь, что эта формула идеальна, она выверена уже кем-то давно, и извините меня, этому нужно соответствовать. Если ты это можешь сделать, это круто. Это не совсем интересно в каких-то, в каком-то смысле, да, в каких-то проявлениях, но это интересно. У меня был такой опыт в «Красавице и чудовище», и я очень рад такому экспириенсу. Да?
А сколько было спектаклей в месяц, не помнишь?
Ну, у меня максимум, я играл 12, по-моему.
В месяц?
Да.
Но все равно, 12 раз в месяц одно и то же. Не, ну хотя...
Ну, 12 – это нормально.
Это нормально.
Плюс,
нет,
плюс это разнообразие в театре Вахтангова, да. Плюс съемки, антрепризы, понимаешь? Каждый день играть одно и то же я бы не смог. Это
вот я просто, да, мне интересно.
Это тяжело.
30 спектаклей,
да,
в месяц.
Да, ребята в этом смысле герои. Там Андрюха Бирин, Ермак, Димка, Быстрова – это вообще... просто богиня. Она... Я не представляю, как это возможно. Я не представляю, я бы повесился.
Виктор, в вашей жизни очень плотно вместе с вами по жизни, с театральными всяческими разными проявлениями актерскими идет музыка.
Есть такое дело.
Оно такое изначально было? То есть первый инструмент, на котором ты начал играть?
Ой, знаешь, не помню. Я же прежде всего не инструменталист.
Ну
и,
да.
Да, и как... Наверное, сначала я начал петь.
Ну вот я, да, вот я к этому, то есть первое проявление музыкальное.
Да. Я не помню, как бы вот что в детстве было, и пел ли там я на утренниках каких-то в детском саду или что. Ну, в школе был, да, заводил, и с папой мы пели всякие песни. Папа все время его звали, он там в актовом зале выступал, я ему подпевал.
А папа был Дед Морозом?
Был, конечно. Ну что? И я был Дед Морозом.
А ты с детства знал, что Дед Мороз не существует?
Не помню. Вообще не помню. Мне кажется, это я уже тогда понимал, что это все-таки что-то.
Кто-то из актерских
какой-то,
детей.
Какой-то театр. Да. Поэтому я.
Кто-то из актерских детей сказал, что я никогда не верил Деду Морозу, потому что глаза-то папины.
Ну да, да. Что-то типа. Но вот как раз мы говорили о том, что выход у меня был первый в 8 лет. Это был как раз музыкальный выход. Был в «Сатириконе» спектакль «Маугли». Папа играл Шерхана. Вообще там такой был очень интересный спектакль. Было много сцен движения, акробатики, такой, ну, интересная была работа. И, в общем, был капустник, в «Сатириконе» тогда была традиция делать капустники на Старый Новый год, была прекрасная вообще традиция, много прекрасных каких-то волшебных номеров оттуда вышло. Вот, и я играл, ну, не играл, был музыкальный номер, где я изображал Маугли. Представляешь, мне было 8 лет, и я пел песню «Дорогие мои старики», и в каких-то трусиках, значит, из лиан я стоял. «Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую, молодые мои». И весь театр умилялся, плакал, в общем, как ребеночек стоит и поет. В общем, это было забавно.
У нас обычно, когда приходят гости, мы, если музыкальные гости, то им приносят свое творчество музыкальное, опять же. А если приходят актеры или люди, которые занимаются театром, кино, мы просто просим приносить какую-то музыку, которая для них важна. А Виктор сам является музыкой. Я принес гитару, хотел попросить втихаря, а Виктор ее заметил. И вот она сзади лежит такая, одинокая. Аккуратно.
Уже не лежит?
Уже не лежит.
Вот
Я даже не знаю, что просить петь.
Ой, а я даже не знаю, что тебе, что вам такого спеть. Потому что у нас, допустим, в моей жизни было две музыкальные истории таких моих сольных. Это «Кинопроектор», где мы собрали лучших музыкантов, джазовых лучших музыкантов Москвы.
У нас есть одна песенка, я хочу просто наконец оставить.
Ну, может быть, я не знаю... как там, с качеством. Вот. Но действительно, это были лучшие музыканты. Кто у Бутмана, кто у Жилина в фонографе, кто у Макаревича в танго. Ну, в общем, ребята были супер. Мы их специально собирали, мы делали аранжировку, и вот какой-то такой, делали песни из кино. А сейчас вот уже сколько уже, лет 7, мы по клубам выступаем с моими друзьями, и опять же, я там в основном пою, не играю, но если кому интересно, кавер-квартет, милости просим, у нас очень весело.
Кавер-квартет, потому что вы делаете кавер.
Ну, да, да, это такой некий каламбур, такая шутка юмора. Ковер, потому что кавер.
А вопрос, ну, во-первых, мы выяснили, вот, правда, уже за эфиром, но все равно мы выяснили, что у вас почему-то нет студийной записи ковра, например. Ну, то есть она есть, но давнишняя,
ну, как понимаешь, нету у нас, пока нету...
Задачи такой?
Да, каких-то амбиций. Но, наверное, это все из-за меня. Вот у меня... Ну, я понимаю, что это такой сложный вопрос, и я сейчас могу тут вам каких-то разоткровенничаться вот, перед микрофоном, но... Как бы попытаюсь душу не раскрывать, но хотя бы сказать честно.
Ну, приоткрою.
Я, ну, понимаешь, блин, для меня это для души. Меня вот все спрашивают, звонят ребята, друзья, знакомые. Чего ты на голос не пойдешь? Ну, сходи на голос, ну, потому да, что даже люди, нет. которые не проходят, они все равно взлетают, их популярность туда-сюда, на ковер пойдет зрить. Я не хочу тупо пиариться. Для меня это дело чести. Если бы я пошел на голос, я бы хотел это сделать хорошо. Но тут другая фишка. Нам, людям от профессии, людям, актерам, это парадоксально, но сложнее гораздо.
Угу.
Во-первых, я не певец. Это мое подсознание знает. Оно мне где-то там говорит: старик, ты не певец. А с другой стороны, я знаю, что я профессиональный человек. Я много лет работаю, я много лет занимаюсь. Я много лет выхожу почти там 15 дней в месяц. Я выхожу перед тысячным залом. Играю разные роли. Иногда большие, очень. Понимаешь, как, ну, в общем, это сложно. И выходя, допустим, на шоу «Голос», я не чувствую просто в себе сейчас силы и уверенности, что я просто выйду спокойно, у меня
есть.
Не будет трястись руки, голос.
Потребность есть,
есть, есть, мне очень хочется. Но я знаю абсолютно, ну, я знаю, я чувствую, я не готов. Потому что я смотрю «Голос», я вижу просто тупо, вот первый канал, красный экран, и у меня уже трясется, у меня сердце... А если я еще представлю, что я там, я смотрю на этих ребят, которые... У меня там и знакомые, и Варя Висбор, она училась, как, она была моим первым курсом, когда я заканчивал.
Да, я не знал.
Да, и Наташа Винокурова, которая актриса нашего театра, там, ну и так далее. Я смотрю, и я за них болею, но когда я буду готов, я, наверное, схожу, и, наверное, стоит все-таки мне сходить. Нужно жалеть о сделанном. А чем лучше жалеть о сделанном, чем о не сделанном.
Так давайте вот сейчас сделаем что-нибудь.
Ну, что вам
сделать? А чем потом будем или не будем?
С чем потом пойдете на голос? Сделайте.
А да, нет, нет, это что-то... я не знаю. С чем идти на голос?
Воскресенье, может быть, какое-нибудь.
Воскресенье, ну ты даешь. С воскресеньем мне нужны всякие помощники, подпевальщики. Это...
Тогда что-нибудь свое, давай.
Слушай, а мы сейчас вспоминали про царскую охоту, и забавная история, я на втором курсе, будучи, и до сих пор, представляешь, уже 15 лет прошло почти, до сих пор, ну вот его спектакль недавно сняли, но до самого конца звучал в записи мой голос. Я там пел романс, то есть я сейчас его,
да,
может быть, спою?
Да,
совершенно
отлично.
Это совершенно не то, что я... Не мой материал, допустим, не мой репертуар, но... Куда, скажите, мне с тоской деваться? Где найти душе отраду и покой? Я не могу ни плакать, ни смеяться. С измученной душой гонимщик. быстрее вдаль, авось развеем грусть, печаль. Пусть разлюбил, тоска пройдет, гонимщик, быстрей вперед. Он говорил: любить я буду вечно, жить и наслаждаться лишь тобой одной. Но вот разбил бесчеловечно любви алтарь святой. Гонимщик, быстрее вдаль, авось развеем грусть, печаль. Пусть разлюбил, тоска пройдет, гонимщик, быстрее вперед.
Браво.
А в это время в портале мучается граф Орлов в исполнении Владимира Вдовиченкова, который, значит, княжну Тараканову погубил. А Аня Дубровская в кулисе говорил: «Алёша!» в микрофон. «Алёша!» И, в общем, один спектакль был, и я смотрю, а Ани нет и нет, а микрофон стоит. И что вы думаете, я делаю? Она просто забыла, замоталась. И, ну, я думаю, ну, господи, ну, это же шёпот. И я: «Алёша! Алёша!» Жутко, смешно. Это да, действительно. Вот как-то так.
Здорово.
Да, прям что-то так, прям как-то.
Да, приятно очень, да. Запах кулис, да, все так.
Ах, этот запах кулис, сколько он наводит воспоминаний. И вот, кстати говоря, спектакль «Мадемуазель не туши» уже 11 лет мы играем, и недавно. Что-то мы так соскучились. Такой был хороший спектакль. Вот, вы знаете, 11 лет, это тяжело. И причем это же водевиль, оперетта, так, ну, легкий жанр, оркестр, все. Но когда артисты за 11 лет вот умудряются сохранить какую-то живость, это бывает иногда... Это такой кайф, такая сатисфакция происходит, когда в режиссерском рисунке ты успеваешь подколоть партнера, показать кому-то незаметно факт. Ну, то есть это такие вещи, которые радуют тебя бесконечно.
Как дети.
Да, абсолютно. Как дети. Ну, представляешь, ну 10, 11 лет уже, и это, конечно, очень забавно. Очень.
Как вы думаете, Витя, какое ваше основное качество? Как человек.
Может, что-то, что... Не знаю. Как человека?
Не как артиста.
Ну, раньше я бы ответил доброта. Сейчас с возрастом я понимаю, что нет. Я слишком много стал ездить по дорогам Москвы. Доброты в моей жизни стало меньше. Не знаю. В последнее время... И вот раньше, если бы меня спросили, я бы никогда этого не ответил. Но, наверное, какая-то ответственность.
Ответственность.
Черт его знает. Видно, с появлением семьи в моей жизни, прекрасной дочери. И вот,
варвары.
Да, варвары Викторовны. Ипотеки. Как бы вот все это накладывает. Знаешь, не дает тебе расслабиться. Не дает.
Это приятное ощущение? Или...
Не знаю. Это есть.
Но время от времени человек собой гордится, да?
За ипотеку не гордишься вообще ни разу. Ни разу. Скорее бы и она закончилась. Но есть... Я чувствую...
Доброта и ответственность, мне кажется, это два совершенно родственных понятия. Потому что человек добровольно берет себя на ответственность за того, кого любит. Да,
а есть что-нибудь такое в мире, поступок такой человеческий, который бы вы никогда не смогли простить? Ну.
Не знаю.
Сложный, а которые не прощали уже был?
Сложный вопрос.
Есть
да вот, нет, знаешь, наверное. Знаешь,
есть враги, например. У тебя есть враги?
Нету.
Ну вот. Ну как же так?
Ну так. Есть, знаете, бывали всякие случаи в моей жизни, но когда меня как бы, назовем так, предавали, кидали, бросали. И были сложные моменты. Я очень как-то на это все экзальтированно по-актерски реагировал. Как-то очень преувеличенно так. А сейчас Я понимаю, что я там, где мы там, где мы есть, да? И я сейчас здесь нахожусь, потому что я... Те люди меня сюда привели. Если бы, допустим, там меня кто-то не кинул, кто-то не бросил, кто-то не преподал бы мне урок, я бы здесь сейчас не оказался вот в такой ситуации жизненной, с прекрасной женой, с прекрасной дочкой, родители, слава богу, живы-здоровы и так далее. То есть это все. Я стараюсь к этому философски относиться. А по поводу самый же распространенный ответ на твой вопрос – это измена. По поводу измены не знаю, потому что это сложный очень вопрос. Что такое измена? Какова измена? Физическая, не физическая? Ну, то есть это... скажу по секрету, нас же никто не слушает.
Нет, конечно. Вот, только Ваня вот здесь сидит.
Я никому ничего не скажу.
Недавно, недавно, у меня в час, то ли там, в пол первого звонок, неизвестный звонок, и номер какой-то. Алло, 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 не отвечаю. Я кладу трубку. И Саша такая: а кто тебе звонил? Час ночи.
Саша, это супруга.
Супруга говорит, да. И я такой: да я не знаю, наверное, номером ошиблись. И в этот момент я такой кайф испытал, что действительно мне вообще все равно, кто это звонил, что мне нечего скрывать, что я, ну, то есть, как бы, ну, кто-то позвонил, может, проблемы со связью, может быть, действительно кто-то ошибся номером, ну, не знаю я, но, в общем, я получил удовольствие от того, что я не придумываю, и у меня, ну, нету за пазухой ничего. Я думаю: Господи, да, дай мне силу и разума вот
сохранить
это, пронести ощущение через всю жизнь, потому что очень не хочется быть жалким, как все, вот, среднестатистическим мужчиной, который там как-то себя вот...
А вы религиозный человек?
Тоже сложный вопрос, да, но у меня крест на груди есть.
Крещённый?
Я крещённый, да, я во что-то так верю, но я не набожный.
А что для тебя Бог? Вот что это? Седой дядька с бородой?
Бог, не знаю, надежда.
Любовь.
Вера. Видишь, как вот три, собственно, они и имя. Вот, наверное...
Песня такая, Иосиф Макаревич.
Да.
Виктор, а чувствуется, как профессия вползает в личность вообще? Это вот...
И это нераздельно, мне кажется.
Все-таки.
Это как бы палка о двух концах, откуда ни посмотри. Как бы с одной стороны личность вползает в профессию, с другой стороны профессия вползает в личность. Это нормально.
А что для вас актерская правда?
Правда бывает одна.
Вот именно. Но почему называют актерская правда? Как вы думаете?
Несмотря что вы имеете в виду.
Ту самую актерскую правду. Когда человек существует по правде. Вот у меня всегда это выражение очень много вопросов вызывало.
У меня...
Я либо есть, либо меня нет.
Я тоже не могу ответить на это. Угу.
Нет, ну бывает, так бы, есть такая профессиональная полушутка, что есть правда жизни, есть правда искусства. Угу. Но я же бы и так в жизни не сделал. А вот здесь сейчас ты сделаешь. Угу. Потому что так нужно для...
Мне.
Да, нужно режиссеру. И когда, допустим... В театре это сложнее, потому что маленькая неправда рождает большую неправду, как нас учили. А в кино действительно так бывает. Как кто-то, по-моему, рассказывал, Янковский, то ли кто, Тарковского спросил: а что я здесь, какая у меня здесь сверхзадача? Он говорит: просто стой и смотри наверх, а сверхзадачу я тебе смонтирую.
Ну это так, это правда.
Это в кино именно так и бывает. Поэтому, но правда одна, поэтому... Вот...
Да, мы должны уже как-то так еще заканчивать.
Я хочу про Онегина спросить.
Спросите. Прекрасный спектакль.
Да, я не смотрела, обязательно схожу. Это действительно, это вот...
Пушкин?
Да, это вот прям роль-роль, вот та самая, о которой, собственно, грезилась?
Нет. Это у меня совсем не роль. У меня те, кто видел спектакль, а этих людей достаточно много, потому что спектакль идет уже 3 года, и с неизменными аншлагами и успехом. Но у меня роль небольшая. Римас придумал там 2 Онегинах. То есть спектакль начинается с Онегина, который вспоминает себя в молодости. То есть Онегина играет Сергей Васильевич Маковецкий и Алексей Геннадьевич Гуськов. Они в 2 состава работают. Вот. И я существую в качестве флешбека. Моя роль практически имеет пластический рисунок. Я такой человек из прошлого. Но, тем не менее, я эту роль очень люблю, и вообще этот спектакль очень люблю. Он очень интересен, как любой спектакль Римаса Туминаса. Но он такой... Правда, очень интересный спектакль, потому что люди не замечают, как мало осталось от романа. От романа осталось процентов 25.
Причем он же взял очень не совсем популярные куски.
Да, да, все, нетривиальные вещи. Вот, потому что для него это очень, для, как красная тряпка. Вещи, которые... там, мой дядя самых честных правил, все. Значит, сознание зрителя уже отключилось и начали работать стереотипы. Он эти вещи страшнейшим образом вырезал, убирал. И для артистов это, конечно, очень тяжело. Допустим, там письмо Татьяны
письмо
читать – это тяжелейший труд, потому что переступить через стереотипы, через предрассудки зрительские очень тяжело. Равно так, как и нам в беге. Кто из вас, зрители дорогие, читал пьесу «Бег»? Никто. 1%. Зато все видели фильм Алова и Наумова. Конечно. Все помнят роли Евстигнеева и Ульянова. И все, что вы что считаете, что это «Бег»? То есть люди считают, что они в курсе материала, а это не так.
Не турбинных еще есть.
Да, еще, ну понятно. Я к тому, что сложно.
Пошире тема.
Вот нам с «Бегом» очень было бы в каком-то смысле сложно. Ну, не сыграешь ты никогда черноту, как Ульянов сыграл. Это невозможно.
Это и не нужно.
Это и не нужно. И Римас очень, там, в «Онегине» тоже об этом очень много думал, я так понимаю, и работал в эту сторону. Именно поэтому спектакль имеет колоссальный успех за рубежом. В Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке, в Бостоне, в Торонто, где мы только не были. Спектакль очень красивый. В нем очень много сцен, где нет слов вообще. А у зрителя создается впечатление, что текст льется дальше. Ну и, конечно, я от себя могу сказать, что я был просто в шоке от материала. Когда? Ну, мы же все читали Онегина. Когда? В школе? Угу. 10 класс? И что мы там могли там понять? Она его любит, он ее не любит, а потом она, ну, поздняк метаться, все. А тут я уже, как бы, уже какую-то жизнь-то прожил, чуть-чуть, да, у меня...
Бэкграунд
какой-то есть. И вдруг я это читаю. Я первый раз в жизни ощутил, что на меня поэзия воздействует как музыка. То есть он реально написал
хорошее
музыку.
Хорошее впечатление.
Абсолютно, хорошее. Я клянусь тебе. Очень у нас идет репетиция, смотрю, у меня слезы текут. Думаю, ого. Вот как. А как так? А вот так. Просто человек так написал. И вот Мишка Шкловский, который там писал все время стихи, он говорит, это невозможно. Писать стихи вот таким размером, как написан Евгений Онегин, это, ну, просто невозможно. Это очень сложно. Там, да, такая перекрестная туда-сюда, и в конце еще. А у него это как вода. Вот так вот.
Японцы подсчитали, что он уникальный поэт, потому что у него... строчки 100% информации. То есть нет проходных слов.
Ну, это фантастика.
Японцы.
И под финал, может быть, есть ли роль или материал, который вы мечтаете, или к которому вы готовы сейчас?
Я готов ко всему. Я бы очень хотел, чтобы на меня обратили внимание режиссеры. Вот, и кинорежиссеры.
А ваш материал, тема созрела, вот такая
она. Да, и вы понимаете, у нас такая женщина, профессия у нас такая. Почему я сказал женщина?
Потому что
я отвлекся.
Ну так все же, про тему.
Профессия у нас такая, потому что сейчас мне 32, я готов ко всему. 35 я буду готов ко всему и еще чуть больше. А в 40 лет я уже буду готов ко всему, но уже без вот то, что я сейчас могу.
Нет, та самая тема заветная, которую человек носит в себе всю жизнь. Вот ее можем уже в слова как-то облечь?
Нет, нет. Хочу всего. Ну, правда. Наверное, сейчас как какое-то лукавство звучит, но... Если мне завтра позвонит режиссер и скажет, у меня один съемочный день есть, но прекрасная, очень такая интересная сцена, которую я, мне кажется, сделаешь только ты, я буду счастлив. И клянусь вам.
Оттепель. Вспомните «Оттепель», где Виктор появляется в небольшом
эпизоде. Да, пожалуйста, я «Оттепель» сыграл. И
Петра
спасибо
Тодоровскому.
Валерию Петровичу, да, что вот дал мне возможность прикоснуться к такой работе. И я очень был рад. Ой.
Ну чего?
Сил очень много, очень хочется много сделать. И, конечно, психологически тяжело мириться с тем, что сил много, а работы мало.
Вот.
Мы должны еще обязательно спросить.
Что?
про объединение актерской династии в одном театральном проекте.
Да.
Ну да, есть такая история. Мы хотим, много предложений у папы, его зовут везде, и людям интересно, люди, зрители его очень любят во всех уголках страны и ближнего постсоветского зарубежья. И да, мы подумали, что почему бы и нет, надо сделать какой-то такой, что-то типа творческий вечер, песни, стихи, байки, анекдоты, ответы на вопросы, что-то такое. Я думаю, что это будет иметь спрос у зрителя, потому что папа действительно народный, всенародный любимец, я это вижу везде, где я гастролирую. Люди приходят ко мне на спектакль, ничего про спектакль не говорят, говорят, передайте привет папе. Поэтому его очень любят. И он... Про него это, видите, как нам часа мало.
Это нормально. У нас всегда такие гости, что нам часа мало.
Мало, потому что я про него бы мог очень много рассказывать, и у него... Я надеюсь, все еще впереди, потому что он глубочайший и мощнейший артист, который, к сожалению, на нашей вот киношной такой индустрии востребован только в каком-то одном жанре. Те режиссеры, которые знают его как драматического артиста, почему-то его не берут в работы какие-то серьезные. Но я думаю, что он это все победит, потому что он великий.
Прекрасно. Скажите, вы поставили какой-то жесткий срок? Когда вас уже можно будет увидеть втроем?
Я думаю, что зимой, наверное, вот где-нибудь.
После Нового года или да?
Будем стараться и до Нового года что-нибудь сварганим.
Название есть?
Я думаю, что что-то будет называться типа «Встречи в 3D». В 3D формате, потому что 3 Добронравовых, и как бы картинка же объемная на сцене, поэтому 3D. Что-то будет связано с 3D. Я думаю, добрые встречи в 3D или как-то так. Вот. Но когда мы втроем собираемся, это всегда интересно. С папой не бывает скучно, а мы ему как-то вторим, помогаем, подыгрываем, подпеваем. Поэтому.
Мы вам желаем успехов.
Спасибо большое, прямо, спасибо, а я вам
потому
желаю.
Потому что это хорошо.
Всем нам.
И у нас есть песенка записанная, в смысле не записанная, Виктор нам передал некоторые. А это, да, что у нас там есть?
Кинопроектор?
Да. Кинопроектор, да. И Виктор Добронравов.
Давайте закончим.
Вот, мы закончим такой замечательной песенкой. Спокойной вам ночи, если вы собираетесь спать. Всего самого хорошего.
Пока.
Доброй
спасибо,
недели.
Виктор, приходите к нам. Еще мы очень рады были вас слышать.
Зовите.
Нам было мало.
Доброй ночи.
Ну, мне тоже.
А то громко.